шелковое, черное с красным платье, смоляные волосы, убранные под золотую сетку, бархатные черные глаза в обрамлении удивительно длинных ресниц, тонкие черные брови и совершенно бледное беломраморное лицо, идеально правильное, словно у голливудских моделей. Митяй просто замер с распахнутым ртом. Я же почувствовал, как остановилось сердце, а обручальное кольцо на пальце как-то сразу стало тесным. Наверное, поэтому первое слово преспокойно взяла Баба-Яга.
«Здорово, что ли, сестрица названная?»
«И тебе не хворать», — к моему удивлению, на чистейшем русском, без малейшего акцента, откликнулась прекрасная хозяйка Черного замка. Обе женщины, одной не больше 30, другой недалеко за 300, церемонно обнялись, чмокнув друг друга в щечку. «Ничего не понимаю. Вроде как получается, что глава нашего экспертного отдела давно знакома с этой черной баронессой».
«Уж не знала, не ведала, к кому в гости иду. Глядь, а тут ты».
«Да, и мне в голову не приходило, что сестрица старшая из самой Святой Руси ко мне в лес заехала. Думала, ты все так же в ступе летаешь». Я на минуточку вспомнил о том, что ступа, кстати, по-прежнему стояла на крылечке избушки, прикрытая рогожей. Но бабка об этом почему-то ничего говорить не стала, а перешла к главному.
«Дело у нас неотложное. Ищем мы кое-кого в твоих владениях».
«Слышала».
«От ворон?»
«От воронов», — поправила красавица. «Могу твоей печали помочь, но ведь не за даром». Яга обернулась ко мне, всем видом показывая, что пора включаться в разговор. Торги начались. «Двое молодцов с тобой пришли», — продолжила хозяйка Черного замка. Голос у нее был совершенно необычайный, чарующий и обволакивающий. Но на ее дивных губах не мелькнуло даже подобие улыбки. «Неужели это те самые милиционеры, о которых судачат в городе? Забавно. Отдай мне одного, сестрица, и я укажу тебе дорогу к блудному принцу». Митяй счастливо закивал, хотя смотрела черноокая баронесса скорее на меня, чем на него. «Позвольте представиться».
«Еще представишься», — ровно вставила баронесса.
«Но продолжай. Я покуда не видела мужчин в такой странной одежде. Ты явно не богат, но держишься с достоинством. Привык командовать, но не полководец. Защищаешь своих, даже если стоишь всего на полшага впереди».
«Допустим», — кивнул я. «Полицейский или стражник, но скорее ни то, ни другое. Мудрец, любящий загадки, герой, идущий за неведомым со своим переодетым отрядом. Усталый муж, ищущий горячих развлечений вдали от любящей жены. Все похоже, но не так. Яга, я возьму этого, он мне интересен».
Прежде чем покрасневшая бабка успела вставить хоть слово, я сунул руку в планшетку, достал зеркало волшебное и дыхнул на поверхность. Воля и провидение в генеральских погонах, ведь должен же быть какой-то святой, заботящийся о простых ментах. Короче, Алена была дома.
«Никитушка, любимый мой».
«Милая, я тоже скучаю», – торопливо влез я. «Тут вот одна озабоченная гражданочка с неплохими формами и знанием дедукции хочет, чтобы я у нее остался. Ты не против?
Покажи-ка эту овцу-самоубийцу».
Как вы понимаете, мне оставалось лишь развернуть зеркало к черной баронессе и дать знак нашим заткнуть уши. Полторы-две минуты из зеркала несся такой отборный мат, такие угрозы, такие клятвы, описания, обобщения и конструкции, что лицо владычицы Черного замка в Шварцвальде резко пошло пятнами. Бледная кожа натянулась настолько, что четко проступил череп, и на какой-то момент нам всем ясно стала истинная сущность дамочки. Это было столь жуткое зрелище, от которого реально кровь холодела в жилах. Будь я Стивеном Кингом, или кто там еще пишет сценарии фильмов ужасов для Голливуда, наверное, мне удалось бы быть более ярким, красочным и убедительным в описании. Но ведь, по сути, я простой участковый, худо-бедно, хоть протоколы писать умею, а литературные произведения – нет. Уж простите, включите фантазию и попробуйте додумать сами.
«Свет очей моих?»
«Да, дорогая», – я развернул зеркало к себе.
«Закончи это дело побыстрее и марш домой!»
Прорала моя Аленушка так, что с потолка что-то посыпалось, то ли пепел, то ли известь. «Я очень тебя люблю и жду. И
Похоже, мне есть тебе что сказать. Я ни в чем не виноват. Знаю. Но кое в чем уж точно.
Зеркало отключило сеанс видеосвязи. Мне оставалось молча сунуть его обратно в планшетку и так же, как все, ждать, что теперь будет. Хозяйка замка на законных правах взяла себе первое слово. Не сразу, конечно, а как только пришла в себя, похлопав по щечкам, прогоняя румянец и восстанавливая привычную для себя аристократичную благородную зеленоватую бледность. И да, это было очень непросто.
«Значит, ты и есть тот самый сыскной воевода Никита Ивашов. Много всякого о тебе за 2 года по нашим Европам наслышано. Где правда, где ложь, а где глупые сказки, кто же разберет?»
Покачала головой черноволосая красавица.
«Что ж, сама не знаю, что я теперь с вами делать буду, гости незваные. Отдохните покуда, ешьте, пейте без меры. Отравы не балуюсь, не моя то стезя. А вот ежели бежать надумаете, так не советую. Мой лес, мои законы».
«Благодарим, сестрица младшая!»
Баба-яга чуть склонила голову на бок, словно розовый попугайчик, что, видимо, должно было изобразить почтенный поклон.
«Ты про нашу беду знаешь? Врут люди, будто я вашего принца Йохана убила да съела. Но что но? Раз ты при его имени не дрогнула, так, может, и сопроводить к нему сможешь?»
Замялась хозяйка черного замка.
«Стало быть, живеханик он?»
«Возможно».
«На том порешим, и суда твоего ждать будем. Так ли, сыскной воевода?»
«Не совсем», — прокашлялся я. «Как видите, дома нас тоже очень ждут. Сейчас вы слышали, что думает по этому поводу моя жена. В следующий раз я попрошу пригласить на беседу самого царя Гороха. Да-да, того самого, который в прошлый раз, образно выражаясь, навтыкал вашим подревелем. Зачем-то напоминаю вам, что в какое-то время он сам и супруга его, Лидия Адольфина Карпов-Гаузен, даже служили у нас в отделении. И что с того?»
«Как что? Я же понятным вроде бы языком объясняю. Мы вам ничем не угрожаем. Но наш горячий царь Горох в любой момент готов с войском Днестр форсировать, если хоть тому же Митьке кто-нибудь оцарапает пальчик. Так, понятнее?» На лицо черной баронессы набежала черная, а какая же еще, тень. Какое-то мгновение она явственно боролась с жуткими демонами, обуревающими ее душу, и, судя по всему, очень хотела задушить нас всех тут же на месте. Потом все-таки собрала силы воли в кулак, сжала, уравновесила и без улыбки обернулась к нам.
«Отдыхайте, гости, никто и ничего вас не потревожит. Мой ответ будет скоро».
За дверями раздался дробный топот. Наш младший сотрудник побледнел, он вообще в последнее время взял эту странную моду. Чуть что, обморок изображать. Двери позади нас распахнулись, а за ними вполне ожидаемо стоял конвой тех же самых скелетов, что вылезали из могил перед воротами замка. Ну, может, конечно, и не так уж тех самых, может, это были чуточку другие, просто очень похожие, я спорить не стану. Мы с главой нашего экспертного отдела просто подхватили полуобморочного от страха Митеньку под белые рученьки и вывели из зала. Наверное, по протоколу надо было бы написать «из тронного зала». Не знаю. Поэтому уж простите великодушно. «Митя, держись».
«Скелеты, мертвецы, трупы ходячие».
«Митя, не смотри на них, смотри в потолок».
«А ежели укусят?»
«Мы с бабушкой Егой не позволим, правда?»
«Истинная правда, Никитушка. Я уж бдю-бдю, как могу. И ежели кто только зуб показать посмеет, я ж ему клюкой по челюсти с размаху как дам. Был зуб, а вот уже и нету».
«Верю», –
простонал наш впечатлительный бугай, подгибаясь в коленях.
«Маменьки мои на деревне напишите, если что. Дескать, так и так. Пущай соседям расскажет, что Митька ее непутевый погиб смертью храбрых, престол и отечество защищающий».
«А по шеям?» – не выдержал я.
«Сироту все обидеть норовят.
Тебя обидишь».
Договорить мне не дали. Один из наших костлявых конвоиров зачем-то зевнул, звонко лязгнув челюстями. Митька икнул, и его повело.
«А-а-а! Не держите меня! Живым не дамся!»
Страх перерос в панику, паника в агрессию, и прежде чем мы с бабкой успели хотя бы лечь на пол, чтобы сориентироваться в ситуации, он, зажмурив глаза, начал махать пудовыми кулаками направо-налево так, что уже через минуту от эскорта оживших скелетов на ногах не осталось ни одного. Щебень, пыль, прах и ничего более. «Митя, брейк! Брейк, я сказал! Мертвецы кончились! Приказываю взять себя в руки и успокоиться!»
«Страшно мне, Никита Иванович!»
«А им не страшно было?» Перешагивая через мелко перемолотые кучи костей, простонал я. «Иди уже! Раздолбал всех скелетов ни собрать, ни склеить! Как нам теперь дипломатично перед хозяйкой замка извиняться? Ума не приложу!»
«Дык, я готов отстрадать!»
Пылко воспрянул наш добрый уволень, но баба-яга одним ударом клюки по затылку мигом добавила ему ума.
«Прилечь бы!» — сразу опомнился Митя. «Устал я чё-то. День тяжелый».
Пожалуй, на тот момент мы все думали так же. Все устали, у всех нервы были на пределе, всем хотелось прилечь и отдохнуть, хотя бы ради того, чтобы собраться с мыслями. Коридор завел нас новым проходом вправо, где закованные крест-накрест металлическими полосами дверью оказались вполне себе сносные гостевые покои. Ну, как гостевые? Не метрополь, разумеется. Одна широкая кровать, на которой, пожалуй, можно было бы улечься вшестером, даже учитывая ширину Митькиных плеч. На стенах выцветшие гобелены, изображающие рыцарей, принцесс, драконов и единорогов. Душа и туалета нет. Есть так называемое ночное ведро или ночной горшок в углу под кроватью. Кнут Гамсунович как-то обмолвился, что балдахин ставится, чтобы защитить от тараканов и конденсата, капающего с сырых потолков. В Голландии, например, еще и дверцы у кровати закрываются на манер шкафа, чтобы крысы или мыши ночью не забежали погреться под одеялом. На этом европейском фоне русская печь и кот в доме выглядели просто чудом каким-то. Инженерная мысль и биологическое оружие.
«Никому ничего и в рот не брать!» – строго предупредила бабка, покосившись на богато накрытый стол перед кроватью. Еда была самая простая – сыр, хлеб, колбаса, ветчина, вино. Но всего этого было так много, а мы так давно не ели.
«Думаете, она нас отравить собирается?» Мы с Митькой сглотнули слюну.
«А чего ж тут думать-то?» Но баронесса сказала, что отравы не балуются. «Сама не балуется, а нас-то с чего не потравить?»
Искренне удивилась глава нашего экспертного отдела. Смачно плюнула себе на ладони, растерла и поводила над столом. Почти над каждым продуктом на миг зависало бледно-зеленое сияние. Под магическим ультрафиолетом не заиграл лишь один длинный батон французской пекарни и стеклянный кувшин простой воды. Собственно, вот и весь наш ужин в ту достопамятную ночь.
«Что ж, соучастнички, сообщнички, сослуживцы!» – протянула Яга, деля хлеб на три неравных куска.
Большой достался Мите, средний мне, меньший – ей.
«Ешьте, пейте, а уж почивать уложимся на полу».
«С чего бы? Поди, ежели на бочок ляжем, дык и все уместимся».
Вякнул было наш младший сотрудник, но бабка подняла со стола блюдо копченого мяса и бросила жирную свинину на кровать. В один миг и мясо, и фарфоровый поднос с огненным пшиком растворились в шелковом покрывале. Даже фарфоровых осколков не осталось.
«Ух ты!»
– восхищенно выдохнул Митька, мгновенно загораясь нездоровым энтузиазмом.
«А можно я еще что-нибудь туда брошу?»
В принципе, мы были не против. Пусть парень поразвлекается, нам жалко, что ли. Пока этот добрый молодец метал на всеядную кровать, что попалось ему под горячую руку, мы с бабой-ягой сели прямо на пол, привалившись спиной к стене. «Колитесь».
«Это допрос, что ли, соколик?»
«Нет, это предложение честно рассказать своим товарищам о вашем тайном знакомстве с хозяйкой Черного замка. Лично меня как-то даже смутило, что она в лицо называет вас сестрицей, и вы ни на минуту не выражаете возмущения подобной фамильярностью. Итак?»
«Не скажу».
«Как хотите».
«Все одно не скажу». Уперлась рогом бабка, вроде бы как на пустом месте. «Не хочу и не буду. Имею такое право. Не заставишь, начальник».
Я пожал плечами и отвернулся. Яга не могла долго молчать. Это был всего лишь вопрос времени. Итак, раз... 2, 3, 4.
«Да леший тебя раздери! Ищейка ты участковая!»
«Я не слушаю».
«А вот ты слушай!»
Старушка уже закусила повода, ее понесло, поэтому мне оставалось лишь навострить уши и слушать. Если не приводить весь монолог целиком или хотя бы попытаться убрать из него эмоциональную составляющую, то в интересах следствия могло быть интересно относительно немногое. Но тем не менее, признаю, ей было что скрывать. Реально было. В дни своей относительной молодости, то есть когда Еге было лет 100-150, она периодически наводила шороху не только на Великой Руси, которая в те времена не была уж столь великой, а свободно разгуливала под разными именами в землях Польши, Чехии, Болгарии, Словакии, Венгрии, да и в той же Германии. Европу бабуля знала, не надо врать. Так вот, в тихом занюханном Дрездене она и познакомилась с черной баронессой. Причем их разницу в возрасте особо учитывать не стоит, она весьма себе условна. Баба-яга никогда свои года не скрывала, а вот ее подруженька, сестрица, по буйным студенческим попойкам к своему возрасту относилась крайне щепетильно. Женщины меня поймут. То есть, по факту, втирала всякие там мази, ходила на массаж, пила минеральную воду, купалась в оленьей крови, делала пластические операции, но на самом-то деле, быть может, была даже на 10-20 лет старше нашей бабки. Знакомы они были очень давно, но шапошно. Встречались пару-тройку раз на праздниках Болтейна майской ночью у Лысой горы под Киевом. Не на той, где замок Кощей, как вы понимаете. Лысых гор и по всей Центральной Европе предостаточно. Главное, чтобы была открытая площадка, и никто из простых граждан особенно не совался подсматривать. Ведьмовские шабыши начали входить в моду еще с пирамид Древнего Египта. А уже в раннехристианские времена ведьмовское сообщество более не пряталось в одиночку по пещерам и гротам. Наоборот, люди старались объединиться в союзы, компании, группы по интересам, где пьянствовали, пели, плясали, устраивали оргии, ну и попутно обменивались опытом. В той или иной мере, разумеется, раскрывать нетрезвым сестрицам все свои тайные заклинания, мягко говоря, не поощрялось. Конкуренция в женской среде всегда была крайне жесткой, а уж в ведьмовском мире откровенничать вообще чревато. Тебя съедят, вытрут об тебя ноги и будут абсолютно уверены, что поступили правильно. Ничего личного, просто бизнес. Не ты, так тебя. Получилось, что в последний раз бабка пересекалась с черноукой баронессой аж за 2 года до рождения дедушки нашего Гороха. Знала, что та из немецких земель, но откуда точно не интересовалась. Да та и не сказала бы, наверное, ведьмы часто меняют адреса. Потом их дорожки надолго разошлись, и пробежала между ними отнюдь не черная кошка, а скорее опытный сердцеед с благородной лысиной. Ну, думаю, вы все поняли, о ком шла речь.
«Стало быть, к чему я все это веду?» —
подустав, зевнула яга.
«По традициям уголовным и ведьмовским, коли одна сестрица к другой даже нежданной и незваной заявилась, гнать от порога у нас не принято. Крышу над головой завсегда дадут, но и возможности пакость устроить не упустят».
«Тогда, может быть, нам стоит вернуться в нашу избушку?»
«Нельзя, соколик, никак нельзя. Тут уж назвался груздем, так и лезь в кузов. А сбежать попробуешь, трусость покажешь. Она нам всех собак вслед спустит и сама на дикую охоту поспешит. Старая стала от подружек бегать, да ногу простреливает на непогоду».
«Ясно». Я выпрямился, потянулся и скомандовал. «Что ж, всем отдыхать. Все вопросы будем решать завтра».
«Белку в глаз бьешь, участковый!»
Начала была бабка, но вовремя спохватилась.
«Ох, прости, прости, про белку больше ни слова не скажу. А денек с утречка и впрямь непростой будет. Сестрица младшенькая зря слов не бросает. А ежели и поможет нам, так плата зато высока будет».
Наш содержательный диалог прервал нарастающий Митькин храп. «Вот ведь счастливый и беззаботный парень. Живет чистой и незамутненной жизнью, без особых проблем и лишней ответственности. Голоден – ешь. Устал – спи. По службе делай, что велят, и нет проблем. Если бы еще не буйная фантазия с неукротимым энтузиазмом, цены бы ему не было, как сотруднику милиции младшего звена».
Я покосился на Митьку, вольготно развалившегося на каменном полу, словно большой белый медведь. Подумал и привалился рядышком, спина к спине. Баба-яга свернулась калачиком в уголке. Конечно, сон на холодном камне без подушек и одеяла особым удовольствием не назовешь, но, видимо, мы все-таки здорово вымотались за дорогу, поэтому лично я отрубился сразу, как только лег. Не помню даже, закрыли мы за собой дверь. Да пофиг. К тому же сны в черном замке шварцвальдовской красавицы были такие волшебные и красочные, хоть сценарии по ним пиши. Вроде бы меня что-то разбудило, я поднялся на локте и вижу, как часть стены со скрипом отъехала в сторону. А из тайного хода на четвереньках вылезает какой-то мутный бородатый гном с большущим ножом в зубах. Я, значит, делаю вид, что сплю, а потом как подпрыгну, как закричу «Бугага!». Бородатый недомерок охнул, схватился за сердце, жалобно заскрипел и бежать, а нож на пол выронил. По-моему, даже на стали отпечатались явственные следы зубов. Ну да и тфу на него, потому что сон еще интереснее стал. Откуда-то из-под пола тонкой белесой струйкой вылез призрак очень стройной бледной девушки с распущенными до пояса волосами. Больше ничем она не прикрывалась, ну разве что пухлые губы щедро извозила самой яркой губной помадой. Фу-фу-фу, у нас в Лукошкине даже разбитные девицы с Лялиной улицы выглядят куда скромнее и приличнее. В комнатке резко похолодало, я вроде бы начал искать одеяло, но не нашел, хотя во сне обычно можно найти все. Но не в этом сне, хотя и страшно тоже не было. Призрачная девушка медленно приближалась. Я сдуру решил, что другим тоже будет интересно на нее посмотреть. Но будить ягу не рискнул, а потянул за ногу Митьку. «Вставай, дубина стаиросовая! Все интересное проспишь!» Но Митька даже во сне просыпаться отказывался. А потом стянул с ноги сапог и запустил в меня. Я пригнулся. Сапог пролетел сквозь девушку, и она почему-то обиделась. Лицо стало злым. Из-под красных губ выползли страшные клыки, на руках выросли черные когти. «Это не я, это Митька!» Мне почему-то стало жутко смешно. Голая красавица, видимо, хотела что-то ответить или прокричать, или повизжать, не знаю точно, но лишь она попыталась набрать воздуха в грудь, как резко закашлялась, позеленела, схватилась за горло, упала на колени, поскребла когтями ног по каменному полу и исчезла одним хлопком. Ну, быть может, не сразу, конечно. То есть она еще зачем-то бросила укоризненный взгляд на правую Митькину ногу, умотанную в позавчерашнюю портянку. Мы-то давно к таким ароматам привыкли, а вот немецкая нечисть, похоже, имела более деликатное обоняние. Ну и подумаешь, ни капли не обидевшись, я перевернулся на другой бок. В первый раз ночую в настоящем готическом замке и сразу такие волшебные сны. Может, еще кто придет? Хотелось бы сказку про кота в сапогах, но она вроде французская. Ожидания оправдались. Однако вместо кота буквально через 5 минут пришел высоченный мертвец в кандалах. Он строил страшные рожи, высоко поднимал колени, скрипел зубами и тянул ко мне когтистые руки. Драная одежда военного образца, желто-зеленые останки плоти, выразительная черная челка на лбу и кубик усиков под дырявым носом. Я все никак не мог вспомнить, кого это мне напоминает, но точно знал, что Митю непременно надо поднять. Наш младший сотрудник, да и кот, и боится мертвецов. А какой же начальник упустит такой шанс взбодрить подчиненного? В реальности нет, конечно, но во сне можно. Смешно же. Хитрый мертвец тоже сразу это почувствовал, и мы наперегонки рванулись к Митьке. Мертвый успел первым и даже взмахнул над его головой тяжелыми кандалами. Конечно, с целью весело позвенеть, не бить же ими спящего. Пользуясь тем, что во сне можно все, и все не страшно, я попросту толкнул его коленом под тазовые кости. Мертвец с черной челкой запнулся о брошенный сапог того же Митьки всем телом. Или что там от него осталось? Перелетев на опасную кровать. Одна вспышка до потолка и... все.
По-моему, даже квадратных усов не осталось. Ну, могло быть и повеселее. Погрозив кровати пальцем, я лег на пол, надеясь вновь, что приснится что-нибудь эдакое. К сожалению, интересных снов больше не было. От холода я проснулся, клацая зубами, уже часов в 5-6 утра. Митькина спина, конечно, полыхала, как печка, но обнимать его и греться казалось как-то предосудительно.
Что люди скажут на такое вопиющее нарушение субординации? Да и я женатый человек.
Кстати, бабка уже встала и зачем-то обшаривала углы комнаты.
Доброе утро. Чем занимаетесь?
Коли живы все, так куда уж добрей.
Меланхолично согласилась яга, клюкой загоняя под кровать чей-то обугленный череп без нижней челюсти.
«Не понял, это...»
«А это тебя, сыскной воевода, спросить надобно».
Я нервно потер ладонями виски, а неумолимая глава нашего экспертного отдела наклонилась, подняв с пола длинный нож с глубокими следами чьих-то зубов.
«Я не виноват. Мне все приснилось».
«Да видела, как ты не виноват. Своими глазами видела».
Мрачно поморщилась баба-яга.
И тетя чуяла сердце, что не стоило нам всем ту воду пить. Однако ж жажда проклятущая вверх взяла. Эйч, я завсегда перед сном пью. Правда, чаще не воду.
Но вы же ее проверяли.
А то! И сейчас тебе скажу, яду в ней не было. Да вот колдовская соль, видать, была. Под старым Кряковом в местечке Велички таковую копают. И цвет у ей голубой. Оттого при растворении простым взглядом не увидишь, на вкус не почуешь.
Так в чем смысл?
В том, какая зараза и какие слова над ней нашептала.
Повела плечиком милая старушка.
Вот с той воды каждый из нас себя вел по-своему. Митька спал беспробудно. Я все видела, да только рта раскрыть не могла. Но тебя с того на подвиги разные потянуло. И ведь... Что не говори, уж ты, сокол ясный, храбро со всеми бедами управился.
Это получается, это был не сон?
А чего это вы тут шумите под самым ухом? Будете сироту недокормленного почем зря.
Широко зевнул наш младший сотрудник, встревая в разговор.
А то, может, я чему помешал? Может, вы здесь без меня какие секреты обсуждаете? Может, насмешничали у меня за спиной? «А?»
Мы с бабкой переглянулись и, не сговариваясь, отвесили болтуну по подзатыльнику. Ему не больно, а нам снятие стресса. Митька чихнул, улыбнулся, встал, радостно потирая руки.
«Ох, и выспался же я, слава родной милиции! Сколько сил в себе чую, аж на грудь распирает до чрезвычайности. Хотите чинить эдакое учиню? Да заради вас! Вот хоть королевне этой чернявой нашу избушку на голову надену!»
«Теперь его на подвиги тянет?»
«Побочный эффект», — подумав, согласилась яга. «Наше дело ведьмовское по сути своей преизрядно тонкое, потому каждый раз по-разному себя проявляет». «Ну так мы зато с моей сестрички названной по полной спросим, с пристрастием!»
И судя по необычайно холодному взгляду нашей доброй бабушки, кое-кому сегодня придется очень несладко. Это она у нас в обычном состоянии вспыльчивая, но отходчивая. А вот когда по-настоящему сердится, спокойная, даже не как танк, а как ракетоносный крейсер с атомными боеголовками. Вот тогда гаси свет, жми ядерную кнопку. Думаю, вот и динозавры в свое время так же нарвались. Вытоптали ей огород с морковкой. Ну и наши планы.
«Идем разборки чинить».
«Ну, быть может, ваша подруга и не собиралась нас травить. Просто роковая случайность».
«Та за таковские случайности бьют до чрезвычайности, а за такие небрежности бьют попромежно с...»
Вспыхнула была бабка, обеими руками запечатывая себе рот. Выдохнула, перекрестилась и кротким голосом попросила.
«Митенька, пни дверцу ножкой, да не поскупись, от всей души пни».
«Рад стараться, бабуленька-ягуленька!» — демонстративно засучил рукава наш богатырь. «Заради вас и лбом готов ейную дверь вышибить!»
Слава богу, лоб он применить не успел. Мы вообще редко разрешаем ему головой пользоваться. А вот ногой махнул так, что дверь с первого удара выгнулась назад, со второго слетела с петель, а с третьего вылетела вон, впечатав в противоположную стену двух стражников-скелетов в рыцарских латах. Не очень-то они им помогли. Все в хлам, в щебенку, в дребезги. Авангардная инсталляция из костей, доспехов, гвоздей и досок на стене. Простите, парни, не мы это начали. В тронный зал мы вошли слаженной опергруппой, готовой к бою. Черная хозяйка с круглыми от изумления глазами вытаращилась на нас, как глубоководный камчатский краб, не зная, что сказать или с чего начать. Справа и слева от нее стояли с мечами в руках два высоченных волкодлака, полулюди, полузвери. Помнится, мы с такими уже встречались ночью у избушки. Кто-то спалился, да?
«Только зубы мне разочек покажите, в раз обоим хвосты отвинчу и в моем же присутствии без соли съесть заставлю», — мрачно пообещал наш младший сотрудник, с хрустом разминая пудовые кулаки. «Потом шкуру спущу, голыми в Африку пущу, а на суде в Гааге скажу, что так оно и было».
«Потому как нечего было на милицию наезжать», — весомо добавила бабка, цыкнув зубом и проведя большим пальцем под горлом.
Короче, мне пришлось вмешаться, пока не началась драка. «Гражданочка, баронесса, хорошо, пусть будет так. Вы арестованы за попытку применения насильственных действий, влекущих вред для жизни и здоровья сотрудников Лукошкинского отделения, находящихся у вас по вашему же приглашению».
«Арестована?» Без улыбки прищурилась владычица Шварцвальда. «За насильственные действия?
А разве я кого-нибудь насилую или принуждаю? Нет-нет».
Она встала с трона, коснулась каких-то золотых пряжек на плечах, и в тот же миг длинное черное платье волной упало к ее ногам, обнажив великолепную фигуру, словно выточенную из слоновой кости. Я успел подхватить Митькину челюсть, а надо бы свою. Вервольфы, видимо, им такой стриптиз не в диковинку, зарычав, обнажили клыки.
«Ну все, стерлить с сиськами!» — прорычала Баба-Яга, берясь за клюку. «Я тебе покажу, как у меня молодой Кощеюшку отбивать! Будь он сто раз проклят, скотина плешивая!»
Дальше, как вы понимаете, уже пошло форменное безобразие. Мат, крики, рычание, мордобой, в котором я, по счастью, никакого участия не принимал. Отошел в сторонку, прислонился спиной к дверному косяку и спокойно наблюдал, как Митька треплет холки обоим европейским монстрам, тряся их за шкирку, как нашкодивших щенков. Как моя тихая домохозяйка с нереальной скоростью гоняется за голой теткой по полу, по стенам, по потолку и лупцует ее своей кривой клюкою, куда попадет. Как волкодлаки в ярости кусают друг дружку, как черноокая красавица пытается дать Еге сдачи, применяя какие-то диковинные приемы неизвестной мне борьбы, и кидается во все стороны огненными шарами. Трон и ковры спалило нафиг. Повторюсь, я ни во что не вмешивался. В конце концов, всем нам надо выпустить пар, так что пусть народ развлекается. Через пару минут мне взбрело в голову поделиться всем этим с Аленой. Я вытащил волшебное зеркальце, подышал на него, но, увы, моей жены в горнице не было. Ни ее, ни кота, ни азербайджанского домового, ни даже случайно забежавшего на стол таракан. Я со скуки повертел зеркалом туда-сюда, покричал в надежде, что меня хоть кто-то услышит, однако на этот раз, видимо, все были чем-то заняты и моего визита на видеосвязь не ждали. Ну и ладно, что тут поделаешь. В следующий раз перенаберу. Роуминг не ограничен. Удобно же. Тем более, что минут через 5-6 накал драки пошел на убыль. Растерявшие зубы волкодлаки жались к дверям. Митька с ног до головы был облеплен мокрой волчьей шерстью. Баба-Яга загнала в запревшую соперницу в угол, положила на колено задницей вверх и выбивала из нее нечто вроде «Простите, тетенька, я больше не буду». Я поправил фуражку и решил, что пора. «Граждане преступники, предлагаю сейчас же сдаться. Закон суров, но справедлив.
Если вы готовы пойти навстречу следствию, то всегда можете рассчитывать на снисхождение».
Изрядно ощипанные волкодлаки закивали первыми, подняв над головой лапы вверх. Под угрозой очередного удара клюкой по прекрасной... Тьфу! В общем, за ними резко сдулась и бабкина сестрица. «Наши бы боролись до последнего. Русские не сдаются. Но это же Европа».
Хозяйка черного замка в самом сердце Шварцвальда на четвереньках побежала к трону, быстренько влезла в платье, упаковавшись полностью. Поправила прическу и уважительно обернулась ко мне.
«Герр полицай, или как, по-вашему, батюшка сыскной воевода? Думаю, мы найдем общий язык, так как даже несмотря на все возникшие недоразумения...»
«По твоей же вине, сучка, крашена!» — в полголоса добавила Яга.
«Почему же крашена? Это мой естественный цвет!» Несколько нервно продолжила черная баронесса. «Я готова оказать всевозможное содействие органам правопорядка. Мы, немцы, очень законопослушный народ. Вы искали принца Йохана? Я укажу вам дорогу».
«Благодарим за помощь следствию», — козырнул я.
«Но не обижайтесь, если в конце пути вы увидите не то, что хотели».
Вот честное слово, на тот момент я не особо запомнил ее слова. Или, вернее, запомнил, конечно, но не принял их к сведению. То есть принял, но не настолько. Ведь главным для меня был тот неоспоримый, судя по всему, факт, что принц похоронен в Шварцвальдском лесу, в германских землях, в центре Европы. А значит, никаким боком нельзя обвинить в его гибели нашу бабу-ягу. Она его не съела. И подавись ты, ваше королевское величество Вильгельм, какое там по счету всеми своими голословными обвинениями.
«Смотри у меня, сестрица младшая, ежели только...»
«Не тупее тебя, сестрица старшая», — прошипела хозяйка черного замка, высунув язык.
«Лично мне тот блудный принц без надобности. Хочешь забрать — забирай.
Эй вы, слуги мои верные, проводите опергруппу. Куда надо проводите, добром прошу, ибо слово держать умею».
Оба потрясенных волкодлака переглянулись меж собой, покорно кивнули и склонились перед нами в сутулом поклоне. Я кивнул. «Мы идем». Должен с уважением признать к чести хозяйки лесного замка, что по всему пути следствия в нашу сторону не было обращено ни одной провокации. Нас торжественно сопроводили длинным коридором с переходом через кухню, тюрьму, склад продуктов и военный арсенал по винтовой лестнице вниз в какой-то узенький, затянутый паутиной и заросший пылью проход. Митя был вынужден идти боком. Ширина плеч не позволяла ему развернуться, и голову вечно приходилось пригибать. Первым шла баба-яга, за ней я, за мной Митя, как младший сотрудник, замыкающий опергруппу. Волкодлаки, как вы поняли, вежливо отошли в стороны уже после арсенала. Зубы не показывали, но плохо скрываемые ухмылочки на их пёсьих мордах не предвещали ничего хорошего. «Ой, да затолкайте себе весь уголовный кодекс РФ под хвост и прыгайте от радости. Не жалко, сами справимся». Тем более, что для успокоения нервов ради Митька вновь начал в полголоса напевать что-то бравурное. Кто скучной трезвости своей стыдится и все прочее, тот самый честный из людей, мужик без многоточия. При всем при том, пусть все штаны в заплатах. Кто честно глушит водку ртом, того зову я братом. Вот нам поставлен новый поп, он всех зовет покаяться. Но пусть он бестолочь и сноб, зато отличный пьяница. При всем при том, пусть польза от кефира, но будет день, когда кругом мы всем сопьемся миром. На этот раз я точно знал, что и у кого он украл, просто сказать ему об этом не успел. Впереди вдруг забрезжил слабый свет. Если учесть, что мы уже с полчаса, или мне так казалось, брили во тьме, ориентируясь лишь на ночное зрение нашей эксперт-криминалистки, свет впереди вселил надежду во всех. Бабка первой облегченно выдохнула, перекрестилась и изобразила аристократический обморок, картинно упав мне на руки. Она же легкая, как перышко.
«Вот ведь он, сукин сын, принц Йохан!»
Прямо перед нами открылась обширная пещера, где в запечатанном стеклянном, пластиковом, хрустальном гробу на серебряных цепях, прикованных к потолку, качался труп молодого человека в дорогих средневековых одеждах. Мы подошли поближе рассмотреть тело. На вид я бы дал ему максимум года 23-25, не более. Лицо довольно симпатичное, типа нашего Харатьяна, но без армянских кровей. То есть истинный ариец, высок, белокур и, надеюсь, голубоглаз. Как и положено героям народных сказок и легенд, усопший выглядел вполне себе сохранившимся для 100-150 лет. Честно говоря, я вообще не очень понимаю, как он мог так удобно устроиться. Его ведь ищут не только в родной Германии, но и в Польше, и в Чехии, и в России. Этот белокурый красавчик везде наследить успел. Европейская полиция с ног сбилась, передают это дело по наследству уже и нашему царю Гороху, ноты шлют, а этот типчик преспокойно лежит себе в Шварцгальском лесу. На минуту в мою голову забрела примитивная мысль. Если он тут у всех под боком, то почему нашли его именно мы? Все прочие что, не всерьез искали, что ли? Или вообще не искали? Последнее тревожит меня все более и более.
Ты о чем, Никитушка?
Так, мысли вслух, опомнился я, делая первый шаг к прозрачному гробу. Выглядит свежо, как Ленин в мавзолее, но там его подкрашивают и моют регулярно.
Чудеса какие!
Изумленно выдохнул Митька, возвышаясь над моим плечом.
Так, стало быть, все-таки ж помер он. Тут помер, а не у нашей бабушки в супчике. И что ж, мы тогда сюда приперлись, а? Не, что сами немцы не знали, где их принц Йохан похороненный. Да поди ты, весь Фрайбург, хоть и маленький городишко, а наверняка знал.
Ты быстро учишься, осторожно соврал я, поскольку если кто и учится на собственных ошибках, то точно не Митя. Продолжишь в том же духе и получишь звание младшего сержанта милиции.
А сразу первый помощник сыскного воеводы нельзя?
Можно, но облезешь.
Уяснил.
Продолжаем. Я обернулся к главе нашей экспертной службы. Что скажете? Ваше опытное мнение, ваш личный взгляд на проблему.
Ну, подумать надобно.
Мы не торопим, но время не ждет.
Тады слушай.
Баба-яга потерла нос, к чему-то принюхалась и продолжила.
Вот ведь опять вроде как псиной тянет. Но ежели ближе к делу, то я так скажу. Во-первых, он это, сомнений в том нету. Во-вторых, когда человека вот так вот в гробу вешают, да цепями оборачивают, да печать из воска красного кладут, стало быть, непростой человек в том гробу находится. И в-третьих, кто бы нам сейчас подсказал, с какой целью его тут заперли?
«Быть может, это вопрос престола наследия?» – логично предположил я. «Честное слово, в истории есть масса примеров, когда вот так убирали опасных претендентов на трон. Мне кажется, не так-то уж сложно найти замок хозяйки Черного леса и передать ей на сохранение так называемого лишнего принца».
А уж цепки серебряные да печать из воска красного липкого. Вообще смех.
Радостно внес свою лепту Митька, со смехом разминая воск в своих пальцах.
А и че тут чудное вытеснено? Вроде как крест какой.
Какой крест мы уже толком рассмотреть не успели. Красный воск поплыл в горячих ладонях нашего младшего сотрудника, и буквально через несколько секунд серебряные цепи лопнули от первого вздоха, сделанного спящим принцем.
«Я ж говорил, что не убивала его, не ела, и вообще не в моем вкусе, поганка энта белобрысая с берегов Германского Рейна!»
Нервно сглотнув, хмыкнула баба-яга.
«Вот так-то! А то развели тот скандал международный, угрозы санкционные, сосиски царю Гороху поставлять не будут, да тьфу! Они ж первые без нашего леса пеньки серна и меда взвоют!»
«Поддерживаю», —
поднял руку наш младший сотрудник. Так что я поспешил вмешаться, пока патриотический угар не захватил всю нашу опергруппу. Кому как, но лично мне ни на миг не упирались эти бравурные нотки посреди неоконченного дела. Ведь, по сути, мы еще ничего толком не выяснили. Ну да, принц есть, он, похоже, даже живой. Хотя непонятно, каким образом это произошло. И столько лет в гробу совершенно не изменили его внешность. Что само по себе очень и очень странно.
«Шевелится во сне»,
— тыча пальцем в стекло, выдохнул Митька.
«Че делать-то теперь будем?»
«Как я понимаю, его должна поцеловать какая-нибудь белокурая красавица, верно?»
«Отчего же именно красавица-принцесса?»
— ненадолго призадумалась бабка.
«По факту, любой, кто хрустальный гроб откроет, тот его в уста сахарные и целует».
После секундного размышления мы с Егой уставились на нашего неугомонного младшего сотрудника. Митя настороженно сделал шаг назад и встал в боевую стойку «Таежный медведь» против милицейского произвола. Цирк какой-то, честное слово. Вы не представляете, что поднялось потом, когда Митька понял, что отступать некуда.
«Не буду я его целовать! Не заставить, а! Не стану! Ни по-божески то, ни по закону человеческому! Прав таких не имеете, а! Да я прям сейчас самолично уволюсь и пешком в родную Подберезовку вернусь! Пущай уж говорят, что у вдовы Лобовой сын непутевый, зато уж не это! Это как его там? Не он, короче, стало быть! Сами целуйте, а!»
«Ай, то верно!» — неожиданно согласилась моя домохозяйка. «По справедливости да по чести всем нам приложиться надобно. Из-за меня это дело началось, с меня и первый спрос».
Бабка кряхтя приподняла крышку гроба и, не чинясь, чмокнула розовощекового принца. Ничего не произошло. Я прокашлялся, шагнул вперед, зачем-то снял фуражку и поцеловал покойника, или нет, в лоб.
«Нечестно! Бабуль, в лоб же не считается!»
«И впрямь, Никитушка, не по чину тебе будет эдак от служебных обязанностей увиливать. В уста целуй, потом отплюешься!»
Кто бы знал, чего мне это стоило. Я примеривался и так, и эдак даже попытался, зажмурившись, вызвать в памяти образ Алены. Бесполезно. При всех целоваться с мужиками на манер благодушного Леонида Ильича, в засос целующего глав соцлагеря, мне было противно. Ну и отступать тоже некуда. Авторитет командира теряется один раз. Второго шанса подчиненные просто не дают. Такова человеческая психология. А у нашего брата-милиционера подобные вещи просто гипертрофированы. Струсил, снимай погоны, ты больше не офицер. Короче, я поцеловал.
«Не шевелится». «Не», — уныло объявил Митяй. «Может, вам, Никита Иванович, еще раз постараться? Может, подольше как-то, или во французском манере, как говорится?»
«Митенька, ты бы сам приложился», — напомнила бабка. «Поди уж, твой черед пробовать».
«Не для такого козла моя целовалка росла».
«Ох, да ты хоть своим глазом глянь, дышит ли? Может, уже и не надо ему ничего, кроме христианского погребения? Ухо к губам приложи».
Наш доверчивый младший сотрудник сунулся в гроб, и мы с бабой Егой, не сговариваясь, в четыре руки сгребли его за загривок, буквально впечатав губы в губы, заставив таки чмокнуть принца. Как он нас потом не убил, ума не приложу. Митя, конечно, не принц Йохан, который, кстати,
танкишон.
Молодой человек протер глаза, несколько удивленно уставившись на нашу троицу.
«О, гроссмутер Ега! Гутен морген!»
Неожиданно завыв, он выскользнул из гроба и пулей бросился по пустому коридору. Мы в некотором, да чего ж там, в изрядном отупении уставились ему вслед. «Что это было?» — тихо спросил я. «В смысле, Митя?»
«Да».
«Ты кого разбудил, дубина?»
«Кого приказывали?» — сдвинув брови, надулся он. «Этот поцелуй насильственный я вам лично до гробовой доски помнить буду. Вот вам крест».
Я обернулся к Еге. Наша эксперт-криминалистка задумчиво скребла бородавку на носу.
«Чё я тебе сказать-то хотел, Никитушка? А, вспомнила. Уж очень насильно мне его вой не понравился. Шибко волчий напоминает. Нет?»
Честно говоря, бабка на тот момент подтвердила мои худшие подозрения. Почему никто из немцев всерьез не искал пропавшего принца? С чего вдруг хозяйка черного замка в Шварцвальде
так легко указала нам дорогу? Кто, когда и, главное, зачем сунул принца Йохана в хрустальный гроб, обвив его серебряными цепочками, запечатав красной восковой печатью с непонятным символом, который, кстати, до сих пор не давал мне покоя? Я попытался воспроизвести его каблуком на пыльном полу. Вроде примерно как-то вот так. Похоже в чем-то на фашистский крест, но не он.
«Так то волчий крюк»,
— сходу опознала моя домохозяйка.
«Еще от норманов, а ранее и самих ариев, до нас дошедший. В древние года люди и звери знали, коли на каком доме волчий крюк висит, так ни один хищник туда не сунется, ибо как есть ему там полный кирдык по-шамахански. А по-нашему, стало быть, пасть порву, моргал и выколю, волчара-то страшная».
«И что, волки отступали?»
«Куды там, бежали без задних ног, на одних передних язык высунув, хвост поджав».
«Что ж», — нахмурился я, — «это многое объясняет, особенно то, что мы тут с вами натворили».
«Мы? Я-то при чем? Вы ж меня доверчиво вообще заставили».
Уперся обеими руками наш младший сотрудник, и, надо признать, в чем-то он был прав. Где-то мы не додумали, и вешать все проблемы на не особо виноватого Митьку, конечно, не стоило, но, с другой стороны, кто-то же должен взять на себя ответственность, ну или просто назначить крайнего. «Младший сотрудник Лобов, хватит истерить. Кто первый коснулся гроба, кто сломал восковую печать, после чьего поцелуя подозреваемый встал и дал дёру в неизвестном направлении. Так что приказываю прекратить катить бочку недостойных инсинуаций на нас с главой экспертно-криминалистического отдела». Наш деревенский богатырь покаянно опустил голову, придавленный весом неумолимых улик. У меня слегка отлегло от сердца. В конце концов, главное в работе любой опергруппы – это слаженность. А для этого порой приходится перекладывать часть вины на ни в чем не повинных членов команды. Это по-любому объединяет, и неважно потом, кто более, а кто менее прав. Сейчас за рубежами Древней Руси, вдали не только от родного Лукошкина, но и вообще от возможной военной поддержки царя Гороха, мы должны были особенно держаться друг за друга. «Бог высоко, царь далеко». Кажется, я правильно упомянул именно эту народную поговорку. «Возвращаемся», – неуверенно приказал я. «В конце концов, у пустого гроба нам делать нечего». На тот момент должен признать, что мне сразу повиновались, без традиционных споров, выяснения отношений, определений приоритетов и всего такого прочего. И Митя, и Яга, кажется, поняли, что ситуация плавно выходит из-под контроля. Вот в этот момент я и вспомнил слова черноокой красавицы: «В конце пути вы увидите не то, что хотели». Я помотал головой, собрался и спросил: «Идем?» «Да, не спорю. Несколько запоздало, но ведь и нам требовалось хоть какое-то время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации». Мы, не сговариваясь, развернулись кто где стоял, сделали суровые и неподкупные лица, и после чего махом ударились в погоню. Ну, собственно, как ударились? Пошли быстрым шагом, насколько позволяла узость коридора и костяная нога бабы-яги. То есть это не очень быстро, если вы можете себе представить. Когда мы, наконец, поднялись на первые этажи, а оттуда через арсенал и кухню в так называемый тронный, по факту весьма обгорелый зал, то увиденное просто шокировало. «Зачем вы его отпустили?» – простонала черноволосая баронесса, как кошка, покачиваясь на высокой люстре с 50 свечами. Подол ее длинного платья был изорван на узкие полоски чьими-то клыками, а в темно-карих глазах плескался плохо скрываемый ужас. «Гражданочка, тут случайно принц Йохан не пробегал?» «Издеваетесь, герр-полицай?» — в голос взвыла наша гостеприимная хозяйка. «Да он мне тут шестерых скелетов вооруженных погрыз. Все углы сквозь штаны пометил, меня на люстру загнал, с любовью приставал по собачьи и сбежал на четвереньках, едва только ваши шаги чутким ухом расслышал. Он что, кому-нибудь мешал там в своем гробу?»
«Что ж ты, сестрица названная младшая, нам раньше не сказала, что в той пещере нас ждет?» — резонно вспылила баба-яга. «Курва ты немецкая, чтоб тебе пусто было! Когда надо, молчишь, а после дела кричишь! Да чтоб тебе за таковые подставы по судебному решению все волосы из подмышек выщипали и съесть заставили. Чтоб тебя в платье монашенском мимо дома дьяка Груздева вели, а он пьяный был. Чтоб у тебя прыщи повылазили на таком месте, где и сама не посмотришь, и другим не покажешь. Чтоб...
Довольно, поспешно вмешался я. У нас есть более важные дела. Нет. Дела делами, но, как правило, если наша бабушка чего желает, так оно сбывается на раз-два. А месть для сотрудников милиции категорически неприемлема. Это, так сказать, не наш метод. Мы ставим своей основной целью не наказание, а перевоспитание преступников. Правда, с Кощеем Бессмертным это еще ни разу не получалось, но все равно по уставу положено как-то так. «Все в избушку и в погоню!» – приказал я. Никто не сказал и слова против. Ну, наш, это понятно. Хозяйка черного замка на люстре, сияя ляжками, тоже не возражала. Даже изрядно покусанные скелеты из охраны и те только молча закивали в знак согласия. Да и кто был бы против? Вот именно. Блудный принц Йохан, освобожденный, голодный и счастливый, унесся в лес, зачем-то кусая все подряд и громя все преграды, что появлялись у него на пути. Кого же мы вообще выпустили? Митька вдруг резко поумнел и, подхватив бабу-ягу, просто понес ее на руках. Я изо всех сил прибавил шаг. Ну, то есть было понятно, что если вспрыгну Мите на шею, он с двойным весом вряд ли замедлит скорость. Я бы так и сделал, но при иностранцах нельзя. Когда мы выбежали из дверей замка во двор, то верная избушка ждала нас там, как боевая лошадь казачьего полковника времен Первой мировой. В оконном проеме второго этажа замка показалась прекрасная баронесса. «Вы уходите, не заплатив герб лица Ивашов?» «Мы еще вернемся, если вы настаиваете». «Пустые обещания, ах, мужчины, мужчины!» «Почему вы нам не сказали, что нас ждет в том хрустальном гробу?» Хозяйка черного замка на миг задумалась, а потом вдруг впервые улыбнулась мне. «Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе?» У меня на какое-то мгновение дыхание перехватило от обиды. Она все знала, все рассчитала и все сделала специально. Когда-нибудь я ее точно посажу. Но сейчас не время. Вся наша опергруппа переглянулась, и друг за дружкой мы бросились карабкаться по неровной лесенке на крыльцо самоходного домика бабы-яги. Уже в избушке бабка опомнилась.
«А чего ж мы так дернули, Никитушка? Я эти стерви этой не все космы повыдергивала, не отвела душу. Тай-ка свернемся на пару минуточек. Уложусь, я успею, вот тебе крест».
«Нет».
«Она у меня до Ишачьей Пасхи помнить будет, раком ходить, крючком парик вязать из своих же волосьев с куриными перьями вперемешку. Пусти, участковый».
«Митя, заводи избу», — жестко приказал я. «Идем на Фрайбург, может быть, еще и успеем».
«А принца, что ли, ловить не будем?»
Принц Йохан как раз и побежал в город. Он оборотень, главный среди вервольфов. Значит, ему нужно успеть подхватить по пути своих собратьев, и тогда они всей толпой просто выгрызут этот чудесный немецкий городок, как волк режет овец. Да вы что, в самом деле не понимаете, кого мы разбудили? Митька ничего не понял. Он просто пощенячий смотрел на меня круглыми преданными глазами, а вот глава нашего экспертно-криминалистического отдела вдруг резко захлопнула рот и задумалась. Седые брови бабки поползли вверх, кажется, до нее тоже начало доходить.
«Что ж ты встал, пень великовозрастный?» вдруг обрушилась яга на нашего Митьку. «Кому Никита Иванович приказал избу заводить? Марш, марш, марш! Пошла рысью старая!»
Избушка вздрогнула, поднялась и пошла. Практически в тот же момент шестерка скелетов в доспехах попыталась преградить нам путь. Зря. Белых стройных ребят размозжило мелкой пылью под тяжелыми куриными лапами. Черная баронесса хохотала нам вслед. Скрипя, заработал цепной механизм, опускающий ворота. По-моему, впервые на моей памяти избушка с разбегу упала на бок и, теряя доски с крыши, пролетела под стремительно падающей решеткой. Кажется, мы вырвались.
«Сокол ясный, держи-кась!»
Я вовремя обернулся, чтобы поймать летящий мне в голову лук. Не овощ,
а настоящий боевой лук приднестровских амазонок. Следом к ногам упал колчан со стрелами.
«Мне избу вести надо, а ты в окошко гляди, кабы сестрица младшая нам новых пакостей вслед не послала!»
Митяй выскочил на крыльцо, оттуда кричал Еге, что и как у нас на пути. Бабка, обняв руками печь, что-то шептала ей в полголоса. «Не знаю зачем, не спрашивайте даже». Я бросился к окну и замер.